Код 5. Да-да, я пообещал вам, что Франция проиграет эту войну, и я свое обещание исполнил. Ваша страна победила.
Они стояли в крестьянском дворе. Над соломенными крышами изб завывал осенний ветер. В поле горели костры. Там ночевали те, кому не хватило места в деревне. «Объясните», — недоверчиво сказал Фандорин. «С сегодняшнего утра ничего не произошло. Сражения не было. Армия не тронулась с места».
«В том-то и дело. Сражения не будет. А завтра мы повернем назад».
«В Москву?»
«Нет». «Сейчас я все расскажу».
Фармацевт снял очки. В его глазах вспыхнули искорки, отраженный свет огней.
«После утреннего происшествия, когда император чуть не попал в плен, он вызвал меня для беседы с глазу на глаз. Хоть во время стычки государь держался безукоризненно, инцидент глубоко потряс его. «У меня к вам две просьбы, Анкор», — сказал он. «Изготовьте мне яд мгновенного действия. Я не могу позволить себе попадать в плен. Слишком высока моя ответственность перед историей».
«И что же, вы дали ему яду?»
«Дал. Безвредную микстуру с запахом горького миндаля. Я слишком привязался к этому человеку и не желаю ему смерти. Довольно того, что я отобрал у него великую мечту — стать вторым Александром Македонским, покорив весь мир».
«А вторая просьба? Он потребовал новую порцию эликсира, чтобы принять правильные решения?»
«Да. Здесь-то я и совершил худшую из подлостей. Я предал доверие человека, который привык на меня полагаться».
Барон спрятал очки в карман.
«Нужно давать отдых глазам. Ночью в темноте мой взгляд никому не покажется необычным».
Замечание было интригующим, но даже оно не понудило профессора отвлечься от главного. «Дали вы ему эликсир или нет?»
«Нет. Я сказал, что со дня, когда он принял предыдущую дозу, миновало слишком мало времени. И взамен сделал то, чего никогда себе не позволял. Дал ему совет».
«Относительно генерального сражения?»
«Да. Император понимает, что нельзя вытягивать армию по новой Калужской дороге, когда с фланга нависает собранное в кулак войско Кутузова. Можно развернуться к русским лицом, но нет уверенности, что они примут бой. Очень вероятно, что они станут отступать, и придется их преследовать. При том небольшом количестве кавалерии, которое у нас осталось, преследование мало что даст. Все это Наполеон отлично знает и без меня. Его план был таков. Если Кутузов уклонится от баталии, оставить в Малой Ярославце мощный заслон, а основную часть армии вести на запад.
Это разумно. Французы могли бы оторваться.
Да. Но чтобы заслон мог устоять против превосходящих сил противника, пришлось бы выделить самые боеспособные войска, в том числе гвардейские полки. Я видел, как императору не хочется жертвовать своими любимыми усачами, и я сказал ему: «Сир, Франция не простит вам этого. Вы сами себе этого не простите. Герой не совершает поступков, которые история назовет низкими. Возвращайтесь на старую Калужскую дорогу. Зима в этом году будет поздней. Вы ведь знаете, я умею предсказывать погоду. Вы успеете достичь границы до снегопадов и морозов. Это отступление спасет великую армию. Оно будет славнее любого выигранного сражения».
«Вы в самом деле можете предсказывать погоду?»
«Не предсказывать, а вычислять. Я ученый, а не ясновидящий».
Немного обиделся Анкор.
«Это целая наука. Я назвал ее метеопрогнозированием. Со временем я обучу вас».
«Значит, морозы ударят не скоро?»
«Очень скоро. Зима в этих широтах будет ранней и необычайно суровой. Великая армия утонет в снегах и вымерзнет, не добравшись до границы. Это неизбежно».
Профессор верил и не верил. «Но неужели достаточно было вашего совета, чтобы Наполеон принял такое рискованное решение?»
«Моего совета и моего взгляда. Во время беседы с императором я снял свои зеленые очки».
Барон посмотрел в глаза молодому человеку. Мерцающий свет будто обволок мозг Самсона Даниловича, мысли начали путаться. Лишь собрав в кулак всю волю, профессор смог устоять против гипнотического воздействия. Засмеявшись, Анкор отвел взгляд.
«Да, я хорошо владею древним искусством акулопенетрации, которые ныне именуют месмеризацией или животным магнетизмом. А Наполеон, в отличие от вас, не знает, как защитить мозг от такого воздействия. Коротко говоря, он совсем согласился и поблагодарил меня за бесценную помощь. Приказ отходить на Можайск уже подписан и разослан командиром корпусов. Можете торжествовать победу. Ваша армия дойдет до Парижа. Русский царь станет диктовать свою волю Европе. Все благодаря вам». Считайте, что это мой подарок вам, прежнему.
— Почему прежнему? — нахмурился Самсон. Он всегда считал, что обладает чрезвычайно быстрым умом, но его мозг не поспевал за зигзагами беседы.
— После того, что я вам поведаю, вы станете иным человеком. В определенном смысле вы вообще перестанете быть человеком.
Нельзя сказать, чтобы диковинные эти слова совсем уж застали профессора врасплох. Он давно подозревал нечто подобное, а все же вздрогнул. — У меня была такая гипотеза, но я полагал ее маловероятной, — прошептал Фандурин. — Кто вы? Представитель высшей силы? Или сама высшая сила? Вы Бог?
Произнесенные вслух эти слова прозвучали ужасно глупо. Хуже того, антинаучно. Самсон почувствовал, что краснеет. Но Анкр нисколько не удивился, а усмехнулся. — Вы, подобно императору, желаете знать, поводырь я или поводок? — У меня нет ответа. Это все равно ничего не меняет.
— Но Бог существует. Очень тихо задал еще один глупый вопрос профессор. Фармацевт ответил непонятно.
— Бог — случайность, которая нарушает планы. Но это не избавляет нас от ответственности. Мы делаем то, что должно, и не удовлетворяемся утешением «будь что будет».
— Кто мы?
— Судьи, — молвил барон. Мы — судьи. Не знаю, друг мой, каково происхождение этого названия. Мой предшественник предполагал, что от судей израильских, которым посвящена библейская книга судей. Я же не исключаю, что это название передается из поколения в поколение с еще более древних времен. Небесный судья — одно из почетных титулований главного жреца в Древнем Египте. Как бы там ни было, с тех пор, как возникла цивилизация, всегда существовал очень узкий круг людей, обладающих знанием, которые намного опережают время и содержатся в сугубой тайне. Не из-за любви к секретам, не из-за жажды власти, а из понимания, что завоевания пытливого ума могут стать опасны, попав в корыстные, жестокие или неумелые руки. Именно таковы во все эпохи были земные правители – корыстны, жестоки и неумелы. Судьи, подобно атлантам, пронесли на своих плечах через тысячелетия бремя ответственности за выживание человеческого рода.
— А сколько их? То есть вас?
— Судей должно быть всегда двое, чтобы не нарушался великий баланс. Не прекращался вечный конфликт противоположностей, благодаря которому жизнь не обрывается и не замирает, а движется вперед. Есть черный судья и белый судья. Они ничего не знают друг о друге. Две эти линии никогда не пересекаются. Каждый из судей должен существовать так, будто второго судьи нет, и вся ответственность за мир лежит на тебе одном.
— Скажите, барон, а ваша судейская мантия, какого она цвета?
— Черного. Но не пугайтесь. Черное и белое — это не добро и зло. Перед всяким судьей стоит лишь одна задача. Всеми силами оберегать мир от двух крайностей, от слияния в единое целое и от распада на мириад частиц. То есть от чрезмерного порядка и от чрезмерного хаоса. И то, и другое означало бы гибель.
И вы даже не догадываетесь, где находится белый судья, кто он?
Увы. Очень возможно, что белая линия давным-давно пресеклась. Ведь мы тоже смертны и подвержены случайности, той самой, о которой я уже говорил. Деятельность судьи сродни работе человеческого разума, который пытается все предусмотреть, учесть, обезопасить и часто оказывается бессилен перед произволом рока. И все же я верю, что где-то на свете живет мой напарник. Несколько раз, когда из-за моей неосмотрительности или по воле случайности мир оказывался на краю гибели, происходило какое-нибудь нежданное событие, чудодейственно исправлявшее ситуацию. Я склонен видеть в этом вмешательство белого судьи, хотя, возможно, то была рука поводыря. Есть Бог или его нет, для нас не то чтобы не важно. Это ничего не меняет. Нам, судьям, оглядываться не на кого. Надеяться тоже. Мы древние. За нами пропасть.
Но это же очень страшно.
Страшно слабым и бессильным. А мы неплохо вооружены.
Чем?
Знаниями, мой друг, знаниями. Мои предшественники, каждый из которых увлекался какой-то областью науки, сделали немало выдающихся открытий и собрали их в одной копилке. Это сокровище передается от судьи к преемнику по эстафете, обогащаясь век от века.
Но изыскания всегда производились не ради отвлеченных интересов науки, а во имя одной совершенно конкретной цели – защиты и развития человеческого общества. Что, по-вашему, важнее всего для общества? Разумность и терпимость – это результат долгой эволюции в правильном направлении. А направление задает кто?
Кто?
Тот, кто ведет общество за собой. Вождь, как бы он ни назывался, кесарем, падишахом или президентом. Египетских фараонов опекали верховные жрецы, но эта схема оказалась несостоятельной. Судья не может занимать официальную должность при дворе, он неминуемо становится мишенью интриг, борьба с которыми отбирает слишком много времени. Есть и еще одна причина, по которой мы не можем быть на виду, о ней я расскажу вам позже.
Так вот для чего существует ваш эликсир? Чтобы помогать барану, который ведет за собой стадо?
Именно. С точки зрения выживания общества, самым главным из человеческих талантов является дар управления. Задача судьи – найти человека, щедро наделенного этой способностью, и помочь ему выполнить его предназначение. Великий вождь – это инструмент, с помощью которого судья прорывает штольню в скале истории. Мы берем большого человека и делаем из него великана. Приходилось ли вам видеть изображения фараонов на египетских папирусах и барельефах? Царь всегда изображен в виде гиганта, многократно превосходящего своими размерами подданных.
Именно таким и видел себя правитель, сделавший глоток эликсира. Неуязвимым, упирающимся головой в облака, подавляющим всех вокруг своей несокрушимой волей.
Это всегда был воин, полководец?
Вовсе нет. Если мир требуется как следует встряхнуть, тогда судья действительно подыскивает завоевателя. Если же довольно обойтись реформами или нужно сохранить существующее положение, мы избираем правителя мирного, преобразователя, либо консерватора. Правильный выбор кандидата – это целая наука. Со временем я подробно посвящу вас в ее тайны. Потенциальный гений власти обладает набором из 7 обязательных природных качеств. Быстрота ума, неугомонная любознательность, честолюбие, настойчивость, вечная неудовлетворенность результатом, жесткость характера и небоязнь одиночества. Как я уже говорил вам однажды, весьма желательно подбирать личность эпилептоидного склада. Такое устройство мозга многократно увеличивает действенность препарата.
Случается ли, что марионетка выходит из вашей власти?
Рано или поздно это происходит. Почти с каждым из них. Ведь они не куклы, а живые люди, причем выдающиеся. Если подопечный, обычно такое случается с завоевателями, взбунтовался или стал настолько могуществен, что это угрожает равновесию мира, мы просто перестаем его поддерживать. Хоть и редко, но бывает, что полководец продолжает расширять свою державу и без помощи эликсира, но в этом случае у него непременно появляется более удачливый соперник, либо же бунтарь внезапно умирает. Полагаю, что это наносит ответный удар белый судья, во всяком случае, надеюсь, что это так.
А как выглядит эликсир власти и как он производится?
Формула мне неизвестна. А показать могу, извольте. Этот флакон всегда со мной. Он вырезан из алмаза невероятной величины и чистоты. Пробка, как видите, изображает голову Анубиса.
Вот это рубиновой жидкости есть гипермнезический препарат? Но его так мало, всего на один глоток. Как же вы пополняете запас?
Вы слишком нетерпеливы, друг мой, и хотите узнать все сразу. Обучение занимает долгие годы.
Какое обучение?
Ремеслу судьи. Вы, конечно же, догадались, что я предлагаю вам стать преемником. Решение, впрочем, целиком зависит от вас.